Галина Пивоварова. Традиционная китайская медицина. Как вылечить недуги и поддержать здоровье. Посвящается моему отцу и первому учителю, Ля Тайчину, а также всем моим учителям восточных медицин с глубочайшей благодарностью. Предисловие. Китайская медицина окутана массой мифов и заблуждений. Поэтому прежде всего мне хотелось бы развенчать их. В причислении любой восточной медицины к нетрадиционной кроется глобальная подмена понятий. Ведь традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. Китайской медицине, по крайней мере, 5000 лет. Вдумайтесь только – 5000! Трактат Желтого императора о внутреннем. Это библия для врачей традиционной китайской медицины, ТКМ, от древности до современности. А датирован трактат 475-221 годами до нашей эры. В нем уже обобщен опыт древних китайских врачей. Один из особо почитаемых в Китае врачей, Бянь Цуэ, жил в эпохе Чунь Цю и Джань Го. Точные даты его жизни неизвестны, но приходятся на промежуток между 6 и 5 веками до нашей эры. Считается, что он был первым медиком, выделившим 4 способа диагностики, дающих комплексную оценку состояния всех органов и систем. Врачи традиционной китайской медицины по сей день пользуются ими. В главе про принципы диагностики в традиционной китайской медицине вы увидите наследие врача, жившего задолго до нашей эры. Еще один почитаемый и, пожалуй, самый известный в России врач Хуато жил за 200 лет до нашей эры. Хуато – первый, кто провел хирургическую операцию с использованием общей анестезии, за что позже его начали называть создателем хирургии. Для этого он использовал изобретенное им же обезболивающее средство Мафэйсань. Это самые ранние записи о проведении хирургических операций. Для сравнения, общую анестезию в Европе и США начали применять в начале 18 века, то есть на 1600 лет позже, и использовали для этого опиум. Нашим соотечественникам этот почитаемый врач известен по препарату Болюсы Хуата. Болюсы, названные в его честь, применяются при прединсультном и постинсультном состояниях, атеросклерозе и стенокардии. Их эффективность доказана многими клиническими испытаниями. В этом вы сможете убедиться чуть позже. Первое применение сердечной реанимации тоже было до нашей эры. Его осуществил китайский врач Джан Чунцзин. Он первым провел непрямой массаж сердца и таким образом вернул пациента к жизни. Большинство фитопрепаратов, применяемых в китайской медицине, по 1000 лет и больше. Примеров масса, но я не хочу утомлять слушателя историческими экскурсами. Уж если мы говорим про традиции, то что может быть традиционнее, чем 1000 лет преемственности знаний? В сущности, традиционной надо называть именно всю восточную медицину, которая прошла испытание временем. Глава 1. Мифы и заблуждения о китайской медицине. Существует 2 способа быть одурманенным. Один – верить в то, что неверно. Другой – отказываться поверить в то, что верно. Сёрен Кьеркегор, датский философ. «Было время, когда я думала, не завести ли мне блокнотик, чтобы записывать мифы про китайскую медицину. Одни вызывали гомерический хохот, другие – печаль. Люди с высшим образованием верили и передавали друг другу информацию, которая противоречила элементарной логике. Однако в последние годы я гораздо чаще встречаю обратную ситуацию. Люди активно интересуются и самостоятельно что-то изучают. Все чаще и чаще вместо скепсиса и злой иронии от тех, кто слышал звон, да не знает, где он, я сталкиваюсь с положительными и восторженными отзывами о лечении у врачей китайской медицины. Все настойчивые классические врачи советуют пациенту пройти курс рефлексотерапии. А в федеральных средствах массовой информации поднимается вопрос о возможности оплаты лечения детей в Китае с помощью материнского капитала. В общем, очевидно, что все истинное, эффективное всегда пробьет себе путь. Были же в свое время ярые враги полимеров. Я привожу этот пример, потому что его могут помнить мои ровесники. Сейчас же каждый держит в руках телефон, в котором полно полимерных материалов. Фары всех автомобилей произведены из полимерных композитов. В конце концов, были те, кто утверждал, что Земля плоская и держится на трех китах. Так происходит и с ТКМ. Китайская медицина уверенно распространяется и популяризируется в России. Хотя до Европы, тем более до Америки, в смысле распространенности, нам расти и расти. К примеру, в большинстве штатов США иглотерапия покрывается страховкой. Просто западный мир куда более прагматичен, чем мы, и все, что работает, у американцев и европейцев идет на ура. И тот же пластик там начали использовать раньше. И остеопатию, и кинезиологию приняли гораздо раньше нас. Увы, территориально мы максимально близки к Китаю, но почему-то наследие столь древней культуры больше применяют себе во благо люди за океаном. Однако вернемся к мифам. Перечислю самые распространенные из них. Миф номер один. Нет клинических испытаний. Это самая большая, я бы сказала, вопиющая неправда. Распространяют ее с умным видом те, кто категорически не в теме, но хочет таковым казаться. Извольте убедиться сами. Проведена масса клинических испытаний, начиная с Боткинской больницы, Московской медицинской академии имени Сеченова, Института мозга человека РАН, заканчивая Всемирной организацией здравоохранения ВОЗ и практически любым зарубежьем. Масштабные клинические исследования, проводимые в целях подтверждения эффективности иглоукалывания, начались еще в СССР в середине 1950-х годов. Интерес к ТКМ возник за счет взаимного проникновения культур в годы дружбы между странами. По состоянию на 2016 год в городской клинической больнице имени Боткина, Москва, с помощью ТКМ было вылечено 278 тысяч больных. Опубликовано более 1000 научных работ на эту тему, получены патенты и авторские свидетельства на новые методы диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний. Многие из них внедрены в практику отечественного здравоохранения. Отечественные отчеты о клинических испытаниях вы можете прочитать в специализированных журналах для практикующих врачей, таких как рефлексотерапия и комплементарная медицина, нервные болезни, клиническая медицина и фармакология и многих других специализированных журналах. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, в 60-х годах прошлого века признала эффективность рефлексотерапии. Были изданы рекомендации по обучению и применению иглоукалывания. Подкрепленный более чем 20-летними клиническими исследованиями, меморандум ВОЗ обозначил несколько десятков различных заболеваний, с которыми успешно справляется акупунктура, не вызывая никаких побочных эффектов. В список вошли такие распространенные заболевания, как ревматические и подагрические артриты, инсульт, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, сахарный диабет второго типа, а также недуги, с которыми у нас принято смиряться. Коррекция неправильного положения плода, недостаточность лактации, шизофрения, сосудистая деменция. Проверить эту информацию вы можете на официальном сайте ВОЗ на английском языке. В главе про иглотерапию я приведу этот список на русском. ЮНЕСКО внесла иглоукалывание в нематериальное культурное наследие как важный исторический факт и метод, который не потерял свою актуальность и по сей день. Также очень удобный, доступный с помощью интернета способ узнать про клинические испытания – это медицинская библиотека США. Туда стекается информация об исследованиях со всего мира. Она содержит такое огромное количество отчетов о клинических испытаниях по любой из методик лечения в ТКМ, что их можно читать годами, как из стран Азии, так и всего остального мира. Приведу одно любопытное исследование из медицинской библиотеки США. В свое время оно расширило и мой кругозор. В небольшом немецком городе Ульм на кафедре репродукции провели клинические испытания приживаемости эмбрионов в результате экстракорпорального оплодотворения, ЭКО, с использованием аурикулотерапии и без нее. Аурикулотерапия – это иглоукалывание точек ушной раковины. В Европе этот метод популяризировал французский невролог Поль Ножье. Поэтому аурикулотерапия довольно широко используется в западноевропейских странах. Со свойственной немцам дотошностью отобрали 160 пациенток, схожих по возрасту, причинам бесплодия и анализам. Разделили на две группы по 80 человек. В первой группе проводили сеанс аурикулотерапии за 25 минут до и через 25 минут после проведения процедуры ЭКО. В второй группе аурикулотерапию не проводили. Положительный результат, то есть благополучная беременность, в первой группе составил 42,5%, во второй – 26,3%. Так, всего два сеанса аурикулотерапии существенно увеличили шансы прижимаемости эмбрионов по сравнению с ЭКО без иглотерапии. Вслед за немецкими врачами аналогичные испытания с использованием того же метода и точек повторили в Дании, Швеции, Турции и даже Бразилии. И получили еще более выраженный эффект. В Турции, например, 60,9% приживаемости эмбрионов с аурикулотерапией против 33,3% без нее. Почти вдвое больше, и всего за два сеанса. Информация о всех этих исследованиях находится в открытом доступе в медицинской библиотеке США. Так что если хотите проверить, доказана ли клиническими испытаниями эффективность китайской медицины, загляните в любой из вышеперечисленных открытых источников и убедитесь сами. Миф номер два. Китайская медицина – это нечто несовременное, ненаучное и примитивное. Это тоже большое и очень распространенное заблуждение. Да, китайская медицина очень древняя, но древнее не равно примитивное. Колесо изобрели еще раньше, однако это никого не смущает, и суперсовременный электрокар рассекает пространство на тех же колесах. Бумагу, фарфор, шелк и компас изобрели до нашей эры. Мы почти ежедневно пользуемся этими древними изобретениями и не морщимся. Цивилизованный мир с пиететом относится к тому, что изобрели или изрекли ученые-мужи Древнего Рима и Греции. Между тем, теореме Пифагора уже больше 2000 лет. Стала ли она ненаучной, потому что совершенно несовременна? Или, может быть, примитивным и неактуальным выглядит высказывание Гераклита? «Все течет, все меняется, и никто не был дважды в одной реке». Оно ведь датировано 544-483 годами до нашей эры. В древнем вообще скрыто много мудрости. Приведу наглядный пример. Единственный лауреат Нобелевской премии по медицине из Китая – это женщина, химик-фармацевт Ту Юю. Столь престижную награду она получила за изобретение в 1971 году артемизинина. Этот препарат, без преувеличения, спас миллионы жизней и по сей день обладает наиболее быстрым действием среди всех существующих лекарств против малярии. Искала же она подсказки в древних трактатах и нашла их в труде китайского мудреца Гэхуна «Предписание для неотложной помощи», относящемся к 340 году нашей эры. Еще в те времена использовали полынь для такого рода заболеваний. Современные технологии позволили выделить нужный компонент полыни и синтезировать его химическую форму. Вот так древнее смогло помочь современникам через много веков. Так что несовременное совершенно не значит примитивное или неверное. Напротив, все истинное как раз выдерживает испытание временем, а шелуха отсеивается. Так и китайская медицина выдержала испытание временем, но на месте не стояла, развивалась на протяжении тысячелетий и продолжает совершенствоваться по сей день. Тот же пример с артемизинином. Это симбиоз традиционной медицины и современных технологий. Я не стану приводить узкоспециализированные примеры, они более впечатляющие, но могут быть не совсем понятны. Расскажу про самые простые, очевидные для понимания. Стандарт лечения COVID-19 с помощью ТКМ китайские здравоохранительные органы предоставили почти мгновенно. От продромальной стадии, когда еще нет клинических признаков, до крайне тяжелой формы течения заболевания, то есть критического состояния. Тогда же был подготовлен стандарт лечения в восстановительный период. Болезнь новая, на первый взгляд непонятная, но если разложить всю имеющуюся информацию по системе координат китайской медицины, то она укладывается в понятные синдромы. Поэтому и времени, чтобы определиться с лечением, много не понадобилось. К примеру, для врача ТКМ совершенно очевидно, почему COVID-19 всегда сопровождался сильной слабостью, частой потерей обоняния и вкусовыми искажениями. При этой болезни всегда поражаются селезенка и легкие, два органа, которые нам дают энергию. Они же отвечают за вкус и обоняние. Многим, думаю, запомнились репортажи из китайских ковидных госпиталей. Там пациентов собирали, устраивали танцы, практиковали гимнастику Тай Ци Цюань. Таким образом, люди поднимали себе и друг другу настроение. Это тоже была часть терапии в соответствии с ТКМ. Ведь в китайской медицине чрезвычайно большое значение придается состоянию духа и эмоциональному равновесию пациента. Из пандемии Китайская Народная Республика вышла с минимальными потерями. Количество погибших от COVID-19 неизвестно, но продолжительность жизни в Китае за 2 года разгула коронавируса не упала, как и во всем мире, а наоборот выросла. Хотя у них совсем не было лага времени на организацию медицинской помощи, в отличие от нас, Европы и США. Приведу другой пример современности ТКМ. Изобретаются новые способы воздействия на биологически активные точки с учетом реалий жизни жителей мегаполисов. Вместо иглы в биологически активную точку может вводиться шовный материал – кетгут. Он самостоятельно рассасывается в течение недели-двух, но все это время продолжает воздействовать на биологически активную точку. Таким образом, невероятно занятой китаец может не ходить на процедуры часто. Последний пример из фитотерапии. Прописи, рецепты многих фитопрепаратов датируются 9-11 веками нашей эры. Представляете, на скольких поколениях населения Восточной Азии они опробованы? И, судя по численности населения, очень успешно. Но это не значит, что не появляются новые эффективные лекарственные средства. Есть такое растение – мака перуанская. Внешне она похожа на редьку. Растет, соответственно, только в Южной Америке. Древние китайцы, по понятным причинам, о маке перуанской ничего не знали. Да и сами перуанцы это растение не особо культивировали, потому что растет оно в высокогорье на высоте 3,5–4,5 тысяч метров. Это, кстати, говорит о ее мощных свойствах, ведь не каждому растению под силу расти в суровых условиях. Местные жители использовали маку во время войн как стимулятор, а также при мужском бессилии и бесплодии. Свойства маки описали европейские ученые только в конце прошлого века. Оказалось, что растение обладает мощными тонизирующими свойствами. Повышает потенцию, улучшает качество спермы, укрепляет кровь. Догадайтесь, где впервые начал применяться этот чудо-корнеплод? Конечно же, в традиционной китайской медицине. Выявили все его свойства, разложили по полочкам все позитивные и потенциально негативные. Смешали с уже известными травами, провели клинические испытания, и вот вам новая группа китайских препаратов для повышения потенции, лечения бесплодия обоих полов, повышения гемоглобина и даже укрепления миокарда. Полностью натуральный препарат, без побочных явлений в виде нарушений зрения и расстройства пищеварения, как у известного всем стимулятора потенции. Так что считать китайскую медицину несовременной и примитивной – большое заблуждение.